традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен решить судьбу трибунала по сбитому малазийскому «Боингу». Посвящаем наши баррикады этой теме. И сегодня на баррикадах политолог, член Зиновьевского клуба информационного агентства России сегодня Дмитрий Куликов. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич.
Добрый вечер.
И председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Добрый вечер.
Начнем с заявления позиции, потому что многие говорят о том, что Россия будет сегодня выступать против, и подтверждений этому довольно много, как заявление нашего МИДа, так и позиция вообще всего руководства государства. Почему? Что будет, если трибунал состоится? Попробуем в этом сегодня разобраться. Начнем с Дмитрия Куликова. Пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич.
Ну, во-первых, за отказом от провозглашения трибунала прежде всего стоит сугубо юридический тезис, состоящий из двух вещей. Ну, во-первых, это не дело ООН заниматься уголовными преступлениями. И, в принципе, это вообще не их не предмет Организации Объединенных Наций. Во-вторых, это тоже сугубо правовой аргумент, это нежелание создания прецедента, которого никогда ранее не было. Да? Вот, казалось бы, две формальных вещи, но уже, в принципе, их достаточно для того, чтобы это не делать. Да? Потому что не нужно употреблять Организацию Объединенных Наций в несвойственных ей функциях, в качестве инструмента, которому она не предназначена. А это ведь прежде всего пытаются сделать с Организацией Объединенных Наций. Это первое. Второе, это, конечно, само расследование и сам случай. Вот интересно, что к расследованию гораздо больше вопросов, чем к самому случаю. Оно, во-первых, не окончено. До сих пор сами голландские исследователи заявляют, что есть как минимум две версии причины крушения этого «Боинга». Как минимум две. В принципе, циркулируют еще как минимум две, да, то есть всего четыре. И до установления истинной причины и виновных, ну, еще достаточно далеко. И странно было бы говорить о том, что мы создаем карательный институт, да, до установления виновных. Мне кажется, что в этом большая политическая подоплека. Это последний тезис. Потому что очень важно заменить предмет вместо расследования и действия по расследованию перейти к покаранию. Да, в этом заключается хитрый ход, который мы хотели бы сделать. И мы не позволим этот ход совершить, это правильно.
Просто в качестве уточнения, а после окончания расследования тогда будет время уже карать?
После окончания расследования нужно задаться вопросом об институте покарания. Да? И совсем не очевидно, что даже после установления виновных нужно будет создавать ООН специальный трибунал. Для этого есть другие институты.
К ним вернемся. Еще это Дмитрий Куликов, политолог, член Зиновьевского клуба информационного агентства России. Сегодня сейчас слово председателю партии «Яблоко» Сергею Митрохину. Сергей Сергеевич, пожалуйста.
Я считаю, что Россия должна поддержать проект резолюции о трибунале по поводу крушения «Боинга». Резолюцию вносит Малайзия. Это страна, которую очень сложно заподозрить каких-либо пристрастиях нынешних геополитических, на никакого отношения не имеет. Ни к войне на Украине, ни к чему-то такому. Ну, то есть, усматривать здесь какие-то козни, по-моему, неправильно. Россия должна быть сама в этом заинтересована, в объективном расследовании, в объективном международном расследовании. Если мы утверждаем, что... Ну, вот у нас есть своя версия, мы в ней уверены, ее разработало Министерство обороны... Если оно ручается достоверности этой версии, мы не должны ничего бояться. Значит, если это истина, ну, значит, она и выявится в ходе расследования Международного трибунала. А почему ООН здесь нужен? ООН в мире сегодня самая авторитетная инстанция, международная. Другие инстанции обладают меньшей степенью авторитетности. Я даже не очень понимаю, о каких еще инстанциях идет речь. ООН может учредить такой орган, и то, что именно ООН учреждает этот орган, будет гарантией его объективности. ООН сумеет таким образом этот орган создать, чтобы там не возобладали чьи-то политические, геополитические интересы любой страны, Соединенных ли Штатов, или России, или Украины, и кого угодно. То есть ООН – это в данном случае самая подходящая инстанция, потому что вопрос очень острый, там есть версии, продиктованные просто личными, корыстными политическими интересами того или иного государства. И вот чтобы снять эту политизацию и прийти к максимальной объективности, нужна Организация Объединенных Наций. И если Россия будет голосовать против резолюции, извиняюсь, она останется в очень таком плохом меньшинстве, и тем самым она покажет, что каким-то образом боится результатов объективного международного расследования. А этого ни в коем случае нельзя допускать. Это кстати, половина россиян по опросам Левада-центра, по-моему, или кто-то проводил опрос, поддерживают международный трибунал по малазийскому Боингу.
Это Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко». Начнем с вопросов. Дмитрий Евгеньевич, первый вопрос вам. Сергей Сергеевич только что перечислил главные аргументы сторонников трибунала. Если вы правы, если вы уверены в своей правоте, если Российская Федерация однозначно заявляет, что она не причастна к происходящему, а чего же мы так стесняемся и боимся? Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы покарать виновных.
Понимаете, на это ведь и расчет, да, всегда делается такой дуплет, что если, ну, ставится задача, да, которая представляется с точки зрения имиджа, ну, как бы обязательной, да, ну, вы же, типа, не устраиваете самопризнание, да, но против этого, против имиджевого урона стоят гораздо более серьезные вещи, которые заключаются в том, что в результате этого действия вообще могут быть не найдены и не установлены виновные, действительные. Потому что вот давайте рассуждать предметно, да.
Давай.
Вот нет в результате идущего сейчас расследования, нет виновных. Вдруг они объявляют, что там виновен такой-то генерал из Российской Федерации, да? И это сразу переходит куда? В институт наказания. Да? Предмет автоматически меняется. Вот объективность, о которой говорит господин Митрохин. Извините, вот есть трибунал по Сербии, тоже учрежденный ООН, да, и на самом деле очень интересно, но там действительно был предмет угрозы международной безопасности, да, факты уничтожения огромной массы людей, да, было все. Какую объективность мы увидели в этом трибунале? Однозначно односторонне виновным был признан Милошевич и сербы. Хотя мы понимаем, что в условиях гражданской войны виноваты как минимум обе стороны. И никакого, даже в этом предмете, никакой объективности мы не установили. Рассматривать, что мы увидим объективность здесь, ну, это...
Слишком наивно.
Наивно, абсолютно наивно.
Сергей Сергеевич, если посмотреть на список стран, которые стали инициаторами этого трибунала, то там только одна страна, это Малайзия, которая сейчас не ввела санкции в отношении Российской Федерации. О каком объективном расследовании можно говорить?
Ну, я думаю, что Россия может поставить такие условия, чтобы в следственную группу входили представители не только этих стран.
Большинством здесь... возьмут?
Нет, извините. Ну что большинством? Да, у России есть право вето, никаким большинством там взять невозможно.
Сергей, извините, но есть же прецедент наших. Вот вы говорите, во-первых, вот про версии. У нас нет никакой версии. Да, у нас есть рабочие исследования, но мы не являемся полноценным участникам расследования. Наших специалистов туда не допустили. Не допустили, просто выставили. Интересное расследование. Стороны подписывают соглашение, Украина, Голландия, Малайзия подписывают соглашение, что каждый из них обладает правом вето на публикацию его результатов. То есть, если кого-то не устроит, они просто закроют эту тему. Все. Украина заявила, последнее, Украина заявила, что установленные виновные в результате этого расследования и механизм виновности публиковаться не будет. Ну, о чем вы говорите? Ну...
Подождите, Сергей, Россия полноправный член Совета Безопасности, имеющий право вето по любому вопросу. Россия имеет право...
Извините, рассматривать можно... будет не Совет Безопасности, а трибунал.
Россия, как член Совета Безопасности, который будет принимать решение по поводу трибунала, может выставить свои условия. Механизм работы этого трибунала, подбор соответствующих экспертов, судить этого трибунала, чтобы он был уравновешен, что там присутствовали страны нейтральные, не только те, которые вводили санкции, вот, не только те, которые заинтересованы в той или иной степени в конфликте на Украине, а любые страны могут там принять участие.
Я от этого далек, но просто пытаюсь понять. Смотрите, у нас есть страны, которые уже косвенно обвинили Российскую Федерацию и ввели в ее отношении санкции. да, это уже которые считают Россию виновной. Есть страны, как вы говорите, нейтральные. То есть это ноль, это не
например,
за Россию.
Например, Малайзия.
Ну,
да,
я не знаю.
Страны,
то есть у нас есть страны, которые обвиняют Россию, есть страны, которые не знают.
Ну, подождите, по-моему, вот, перекос... вот резолюция Малайзии, проект резолюции, он лежит передо мной, вот он у меня, он
да.
здесь.
Сергей Сергеевич,
вот,
я...
Там нет никаких обвинений России ни в чем, извините.
Да, я понимаю.
Там никакого обвинения нет. Что касается возможных обвинений...
Это Малайзия.
Это Малайзия. Косвенно комиссия международных экспертов, которая работала по расследованиям, но это расследование невозможно, не имеет юридической силы, поэтому и требуется что-то другое, более высокая инстанция, как трибунал. Это расследование действительно выявило ряд версий, которые России не нравятся. Вот, кстати, между прочим, почему еще Россия должна быть заинтересована? Сейчас есть ведь две версии, которые, с которыми Россия не согласна. Одна версия, что сбили ополченцы, да, представители ДНР, а другая же версия, что сбил-то боевой расчет российских военнослужащих. Вот я, например, с очень большим сомнением к этой последней версии отношусь. И, возможно, доказать ее очень сложно. Так Россия должна быть заинтересована, чтобы отвести от себя подозрения в том, чтобы, что именно российские военнослужащие сбили Боинг.
Да, сепаратисты...
Для этого как раз и нужно расследование. А как так его еще организовать?
Оно ведется.
Это расследование, подождите, его. Это расследование, да. Это расследование, во-первых, уже дало свою версию, во-вторых, оно...
Нет, неправда, врать не надо.
Ну как не врать?
Ну как? Версия официальная. Голландская прокуратура заявила, что первые результаты будут не раньше октября текущего года.
Предварительные результаты уже объявлены.
Нет никаких предварительных результатов, неправда.
Это первое.
Не надо следовать газетным
уткам, господин Анатольевич. Не надо мне голосом брать вот этим. Я умею, знаете, если я свой
не
голос включу.
Я вас
давайте,
беру, Сергей, а логика,
перепонки
и конкретными фактами
вот.
Заявление голландской прокуратуры, так. Что результатов пока нет.
Дмитрий Евгеньевич, значит, давайте дадим Сергею Сергеевичу.
У этой комиссии, которая сейчас занимается расследованием, нет у довольно большого числа полномочий, которые позволили бы провести расследование объективно. Ну, например, запрашивать какие угодно материалы у любой страны, да, которая теоретически может быть причастна к этому. Проводить допросы должностных лиц, тех же самых военных проводить допросы и так далее. Поэтому это, даже если сейчас нам объявят версию, мой оппонент, вот сейчас официально эта комиссия, да, скажет, вот мы вот эту версию выдвигаем.
Да.
Он скажет, ну это ничего не значит, это Филькина грамота, это бумажка.
Хорошо.
Потому что у них не было никаких реальных полномочий, это все политизировано.
Дмитрий
Евгеньевич. Вот для чего нужен трибунал под эгидой ООН.
Милошевича спросите об объективности.
Ну, а вы что думаете,
да. Милошевич? И, кстати, про страны, до вопроса до вашего, про страны, понимаете? Давай. Нет никаких независимых стран, потому что нас бы устроил трибунал, например, из Китая, Индии и Бразилии, нас бы устроил, но он не устроит других членов Совета Безопасности
ООН. Да, поэтому надо привлечь разные страны,
да,
есть такие возможности.
И вот это не будет согласовано. А потом еще помните, пожалуйста, о судьбе Строскана и судьбе главы Федерации футбола, понимаете? Потому что на каждого независимого политика, как мы знаем, на Западе быстро находится у корот.
Знаете, вот мне кажется, вот мой оппонент, он считает, что вообще с его точки зрения, видимо, единственная объективная инстанция в мире, которая может рассматривать такие вопросы, это, наверное, наш Басманный суд. Потому что я не понимаю, какие еще инстанции, кроме Международного трибунала, учрежденного ООН, могут претендовать на легитимность такого рода острейших и противоречивых вопросов.
А вопрос к вам. А есть такие инстанции?
Я считаю, что это самая высокая инстанция, которую надо подключить.
Ну, вот
именно потому, что она самая высокая.
Дмитрий Евгеньевич приводил в пример трибунал по бывшей Югославии, где множество скандалов. Даже Карла Дель Понте после уже того, как перестала быть прокурором, издала книгу, в которой рассказала о давлении, которое на нее оказывалось.
Ну, послушайте... Уж в конечном счете, давайте, положа руку на сердце.
Давайте.
Если расследование затронет интересы России, Россия категорически не согласится с международным трибуналом. Ну, извините, вот скажет товарищ Куликов, вот что вот это ужасно, и все его
они
поддержат.
Лжецы, например, да.
Ну, это, да, если будут обвинены, например, российские военнослужащие.
Да.
Ну, так их никто не выдаст никакому международному трибуналу в результате. Чего бояться-то в результате, если вы так считаете?
Нет,
подождите. А я так не считаю. Я считаю, что наличие Малайзии как... Вы знаете, еще какой фактор очень важен?
Да.
Почему вот именно Малайзия здесь важна? Не только потому, что она нейтральная страна. Потому что погибло очень большое количество жителей Малайзии. Я уверен, что правительство Малайзии сейчас для него дело чести и вообще... самого его существования, найти виновных, настоящих, а не тех, которых им кто-то покажет из Соединенных Штатов, которым они, кстати, не подчиняются.
У Малайзии второй Боинг пропал. И, кстати, про первый. Малайзия что-то как-то не очень, так сказать.
Потому что
и никто вообще не знает, что с этим произошло.
По первому Боингу все-таки таких предпосылок, что его кто-то сбил.
Да, есть предпосылки, что пропал он в зоне базирования военно-морской базы Соединенных Штатов. В Индийском океане есть
Дмитрий
такие предпосылки.
Давайте.
Но дело не в этом.
Давайте.
Да, вот понимаете, позиция. Чего нам, пускай нас осудят. Извините, что это такое за возможность дать себя высечь? Обязательно надо кому-то подчиниться, что ли? Зачем создавать прецедент, унижающий нашу страну? Что это за стремление такое поклоняться пожеланиям различных субъектов, так сказать, геополитических?
Вы уже исключили...
Подождите, Сергей, это какой-то мазохизм просто.
Вы уже исключили возможность того, что в результате расследования вот этим трибуналом Российская Федерация будет ни при чем.
Почему? Нет, я не исключаю. Нет, это Митрохин исключил. Я как раз и возмущаюсь, что тезис про то, что если даже нас осудят, мы пошлем всех нафиг. Ну, что это за тезис такой? Что за мазохизм такой, господин Митрохин?
Нет, я считаю, что мы не должны посылать всех нафиг.
Я вот этому тезису возражаю.
Так, давайте
теперь,
я объясню.
Есть все-таки международное право.
Сейчас, Сергей,
есть
Сергей,
международное право, господин Митрохин. Вы же либерал у нас. Есть международное право и есть прецеденты. И если с международным правом, извините, как Жиглов говорит, Шарапов говорил Жиглову, обходиться как с кистенем, то есть куда надо, туда его и повернем. Какой надо прецедент, такой и создадим. Как удобно под текущую ситуацию. Не занимался у нас он никогда уголовными преступлениями. Будет заниматься. Что это за ерунда такая? Это не право.
Это Дмитрий Тельков, теперь Сергей Митрохин. Да.
Во-первых, еще раз, не надо передергивать тезисы.
Он не передергивает,
он не собирается заниматься сам лично. Он, Пан Ги Мун, не собирается взять на себя роль следователя и расследовать это преступление. ООН создает гарантии для того, чтобы никакие политические интересы и геополитические интересы в данном расследовании не возобладали. Других гарантий ни одна организация, существующая сегодня в мире, дать не может. Пафос господина Куликова, видимо, заключается в том, что надо вообще плюнуть на это самое расследование и не добиваться выяснения истины. Нет. А иначе какая же инстанция это выяснит? Какая инстанция выяснит, кто сбил этот Боинг? Другой не существует. Мы сейчас назовем любую другую, нам скажут, что одна сторона скажет...
Политизированные, все политизированные.
В интересах США, другая сторона скажет, что это в интересах России и так далее и тому подобное. Исходя из этого пафоса, а пафос слишком надрывный, по-моему, мне кажется, спокойнее надо обсуждать эти вопросы. Смысл пафоса заключается в том, что давайте вообще ничего не будем расследовать.
Дмитрий Евгеньевич.
А пусть у нас будет версия Минобороны, которую транслируют по Первому каналу телевидения. И больше нам ничего не надо.
Это Сергей Митрохин, сейчас Дмитрий Куликов. Поясните, пожалуйста, а кому вообще можно доверять? Ну ведь правда, сейчас вот то расследование, которое ведется,
точно
тоже
понимать,
может
что
быть политизировано.
Система международного права, установленная после войны, да и связанная с ООН, она разрушена очень сильно. Поэтому про независимость трибунала ООН мы уже говорили, трудно себе представить. Я предлагаю не то, чтобы не расследовать, а, во-первых, давайте дождемся результатов официально объявленного решения.
И будем критиковать уже их.
Пускай они это вынесут, да, пускай выложат эти свои версии. Пускай выложат источники. Но неужели у вас не вызывает сомнения требования не публиковать версии о том, кто причастен? То есть Украина уже сейчас заявляет, что в рамках вот этого расследования, Голландска+3, да, не будет опубликованы версии, кто виновен. По требованию Украины. Вам не кажется это странным?
Это странно, согласен.
Зачем-то...
Я считаю, что они должны
быть
опубликованы.
Смотрите, что, есть процедура? Вот вы говорите, да, отстоять нужную процедуру создания трибунала.
Да.
Да, это означает, что мы в Совбезе, мы плюс Китай, два голоса. Большинством свою процедуру мы провести не сможем. В крайнем случае мы сможем заветировать то, что они будут предлагать. Да, да какая к черту разница, господин
Митрохин? А зачем кричать-то?
Ветировать.
Так само вопрос создание. Что-то волнует, по-моему.
Послушайте внимательно. Ветировать создание самого трибунала как ненужный прецедент или ветировать потом хвосты, когда мы не сможем справиться с вредной нам процедурой? Ну, это же очевидно, что нас загоняет в тупик. Мы должны будем потом упираться по процедуре, а не по предмету. Вы юрист или не юрист? По процедуре упираться – это всегда последний ход. Он самый дешевый и самый слабый.
Это Дмитрий Кугликов, Сергей Сергеевич.
У России есть возможности обеспечить свои интересы при проведении этого следствия, поскольку Россия является членом Совбеза ООН.
А есть эти возможности?
Есть такие возможности, конечно.
В чем они выражаются?
Это целый набор процедур. Вы хотите, чтобы я их вам перечислил?
У нас нет большинства
состав
в Совете,
экспертов.
И по этому предмету не
да,
будут.
Да, но у нас мы есть право вето.
Ну так лучше применять вето по предмету,
чем по
процедуре.
Вот мне кажется, что вот особенно когда такой пафос, я надеюсь, что
да
Чуркин...
Да нет никакого пафоса.
Нет, Чуркин не будет вот так эмоционально выступать, так
Чуркин
кричать.
Чуркин гораздо сильнее меня выступает.
Вот я надеюсь, что по этому вопросу так он не будет, потому что так все, это будет очень некрасиво выглядеть, и будет выглядеть по типу «на варе шапка горит». И что будет выглядеть это как, что Россия не хочет этого расследования, потому что уже точно сама-то знает,
не надо нас
кто сбил
Боем. Пугать.
Ну, можно мне закончить? Что ж вы такие вообще, такие вот нервные?
Да я спокойно.
Так
абсолютно.
Вот, сейчас Россия сама кровно заинтересована в том, чтобы трибунал состоялся. У нее... В запасе есть, если в запасе нашего руководства, она не такие трюки, так сказать, выкидывала, чтобы прикрыть своих, если, значит, против своих будет обвинение брошено. Хотя я так не считаю. Я не считаю, что оно должно прикрывать, если расследование будет объективным. Кстати, расследование должно быть опубликовано. Оно должно пройти через обсуждение независимыми экспертами. Все эти процедуры Россия... может гарантировать, как одна из стран, которая приняла участие о создании вот этого трибунала по Боингу.
Да,
есть масса возможностей что? Обеспечить полную прозрачность, доступ всевозможных экспертов к всевозможным материалам в рамках международного расследования.
Крайнее пояснение.
Чтобы точки над «и» расставить, да. Просто одно уточнение, Сергей Сергеевич, ну, после того, как было все опубликовано уже там по трибуналу по бывшей Югославии, можете ли вы назвать его объективным, вот это расследование?
Да, я считаю, что это расследование действительно не было объективным, но в этом расследовании России непосредственно заинтересованности ее не было. А здесь, если уж есть заинтересованность, а я считаю, заинтересованность такая есть, то можно предпринять максимум усилий для того, чтобы расследование было объективным. Чего, кстати, тогда при расследовании по Югославии Россия не сделала. Она очень многие шаги не предприняла для того, чтобы тогда это... расследование сделать объективным. А сегодня у нее есть мощная мотивация для того, чтобы предпринять такие усилия для страны, входящей в Совбез ООН, это вполне по силам.
Это Сергей Митрохин, ну и Дмитрий Евгеньевич.
Да, финальная точка, да. Я считаю, что позиция Сергея Митрохина толкает нас в определенную ловушку, вот, потому что, не имея возможности по этому предмету сформировать большинство в Совбезе, мы, начиная от формирования трибунала, то есть его персонального состава, до его регламента работы и нормативных всех актов, которые должны ее организовывать, повлиять на это не сможем, находясь в меньшинстве, да? И мы должны будем по процедурным вопросам пытаться, значит, противостоять. В конце концов, нас могут там отправить куда подальше, поскольку есть решение о создании трибунала. Они сформируют этот трибунал своим большинством. Регламент его работы сформируют сами, и мы будем иметь только последствия. И в этом заключается ловушка. Нам говорят, не жертвуйте имиджем, а жертвуйте реальными последствиями.
Отказываясь от трибунала, мы тоже жертвуем имиджем сразу.
Нет, конечно.
Да,
нет,
конечно, да.
Жертвуем. Нет, конечно, не жертвуем.
Боимся. Выяснить истину, боимся.
Нет. Но именно так это и будет подано.
Нет, конечно, мы защищаем.
Да, конечно, да, вы же знаете.
Нет, подано, вы знаете, про то, что будет подано.
Да?
Все будет подано против нас, давайте из этого исходить. Нет ни одного действия.
Что ж, весь мир против нас, что ли?
Не весь
как
мир.
Как Цой пел,
весь мир
на меня идет
не
войной.
Не передергивайте, не весь
это
мир.
Это комплекс неполноценности
нет,
какой-то,
это у вас
я
комплекс
не знаю.
Неполноценности,
такое,
а не у мира, да?
Ну, вот
не
на комплексе и расстаемся, 19:30, сейчас новости, а после них вернемся, уже будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». Всем еще раз доброго вечера. Сегодня пытаемся понять, насколько нам всем нужен или не нужен трибунал по сбитому малайзийскому Боингу, а решение о трибунале, создавать его или нет, будет приниматься сегодня в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сегодня спорит политолог, член Зиновьевского клуба информационного агентства «Россия» сегодня Дмитрий Куликов и председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сейчас уже будем принимать телефонные звонки наших слушателей, буду зачитывать сообщения. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начну с смс. 253-й пишет: «Супер! Без России невозможно справедливое расследование. Тогда много вопросов и предложений. И что делать с текущим расследованием и уголовным, в том числе, которое ведут без нас?» Это вопрос Дмитрию Куликову.
Да, в этом-то и нюанс. Я подозреваю, что если бы мы вот поступили, как советует господин Митрохин, да и почему-то бы с дуру утвердили этот трибунал, то вот это расследование текущее не было бы закончено. Я думаю, что его бы свернули и сказали, что передали все материалы в адрес трибунала. Это как минимум возможность еще года три не возвращаться к этому вопросу. Не надо сбрасывать и такой сценарий, что это и для этого делается, да, потому что очень важно снять ответственность тех же голландских органов, ну, выносить какое-то несправедливое решение. Это вполне возможный трюк, который хотят применить.
Так, по словам наших дипломатов, мы и этому расследованию не доверяем тоже.
Какому, голландскому?
Да.
Нет, так мы говорим, сначала пускай вынесут результаты. Пусть вынесут результаты, мы посмотрим, что там, и что они исследовали, какие материалы. Хороший вопрос. А вообще, а записи диспетчеров украинских есть там или нет?
А часть из них уже была опубликована.
Ну, по крайней мере, переговоров да. Часть, но не вся. Да, а до момента крушения, насколько я знаю, не было опубликовано. А сегодняшние появившиеся утечки на британских сайтах и британских корреспондентов о том, что в этом участвовали, так сказать, спецслужбы одного государства. А версия, появившаяся несколько дней, тоже западная, о том, что третья версия, что крушение произошло из-за взрыва внутри салона. Все они, более или менее все они обоснованы.
Но... Хорошо, это Дмитрий Куликов. Будете добавлять что-то, Сергей Сергеевич?
Ну, я хочу сказать, что как раз для того, чтобы эти версии проверить все, и нужен международный тал. То, что действует сейчас комиссия, даже если она окончательный свой доклад сделает по итогам расследования, а сейчас пока только предварительный, на который Малайзия ссылается, но, тем не менее, ссылается на него в резолюции. Так вот, если бы даже был сделан окончательный сейчас вариант, нам бы сказали, ну, это вот видите, как необъективно расследуют. Поэтому давайте вот все, кто кроме нас этим занимается, кроме России, кроме нашего Министерства обороны, они все необъективны, поэтому тогда уже по этой причине не будем создавать вот такой международный трибунал. Поэтому мне кажется, как раз уже сейчас, это годовщина, только что произошла годовщина, появилось действительно много версий разных. Есть версии гораздо более убедительные, есть версии гораздо менее убедительные. Вот как раз объективная международная инстанция и может эти версии все рассмотреть. Если Россия хочет обеспечить объективность расследования, чтобы ее никто не ущемлял, а такие комплексы, как у господина Куликова, что нас все хотят ущемить, причем весь мир, не только Запад.
Нас весь мир уже, не надо.
Нас
не
уже
надо
весь здесь. Мир хоть. Но это весь мир создает эту комиссию.
Нет, ерунда полная. Ерунду вы говорите.
Ну, подождите, извините. Можно не договорить, а?
Нельзя, потому что
у вас недержание какое-то.
Это у вас недержание.
Вы же меня затронули. Я предлагаю на личности
не переходить. Вы меня затронули.
Я вас не перебивал. Вот я закончу, вы ответите.
Да.
Так вот.
Так не надо бесконечно продолжаться, поэтому я предлагаю на личности
можно вот, да, вот. Для того, чтобы устранить какие-либо перекосы, какую-либо субъективность, какое-либо преобладание нелюбимых нами стран в этом самом трибунале. Вот есть этот самый проект резолюции. У России все возможности есть. У нас очень мощная дипломатия. У нас тысячи людей в МИДе сидят, зарплату получают. Провести переговоры с той же Малайзией была возможность и до того. Есть, кстати, и сейчас. Предложить, например, отложить и провести переговоры. Чтобы в эту резолюцию было включено все, что мы хотим.
Это
какие страны участвуют в трибунале?
Принято.
Какие я предлагаю участвуют?
Сейчас поинтенсивнее, потому что много звонков.
Это все есть. Это мы, почему-то Россия это не использует, эту возможность.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас вам понадобятся наушники. Слушаем сейчас ваш вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Ну, конечно, нечего нам там делать. Нас там то мы не то, что Крым, еще и Сибирь отдадим. А давайте лучше в обратку в Америку засудим за сброс ядерной бомбы. Почему никто их не видит?
Насчет прецедента, который может быть создан, в результате которого можно будет вернуться к каким-то старым делам и провести уголовное расследование, трибуналы под эгидой Организации Объединенных Наций.
Насчет старых дел, я не знаю. Нет. Наверное, это может вообще... У нас настолько
битый
мощный...
на Черном море, морем ту.
Да, у России настолько мощные позиции, что она может предложить любой вопрос... исследовать тот, ту, когда там все признали, что кто там сбил, и все ясно.
Это Сергей Митрохин.
С той старой истории. Но если есть такое желание этим заниматься, ну, пожалуйста, есть и возможность этим заниматься. Можно, Россия может внести любой проект.
Это Сергей Митрохин,
Совбез,
да?
ООН.
Дмитрий, да. Хуликов, мы можем это использовать себе во благо, если будет создан подобный прецедент?
Думаю, что нет, не можем. Почему? Мы использовать себе во благо, потому что ровно в этом же спекуляция. Я хочу, чтобы слушатели понимали, в чем заключается спекуляция и провокация. Мы должны пропустить саму идею создания трибунала, проголосовать за нее, а дальше, не имея большинства, сформируют тот состав, который им нужен. Процедуру пропишут ту, которая им нужна. И они вынесут тот вердикт, который уже заранее, так сказать, готов. Поэтому ни в коем случае мы на это соглашаться не должны. Про прецеденты. Извините, вот американцы сбили иранский самолет. Они даже признались в том, что они его сбили. Даже признались. Я хочу задать вопрос. Американские военные, которые отдавали приказ, которые нажимали на кнопку, погибли сотни пассажиров этого Боинга, понесли уголовную ответственность? Это недопустимо для американского сознания, чтобы их военный, совершивший такое преступление, понес уголовную ответственность. А мы должны, так сказать, в позе мальчиков для битья там стоять. Не будет этого никогда, как бы нас к этому не призывал мой оппонент.
Да, Сергей Сергеевич, что-то хотели добавить, если, только очень коротко, да.
Да, этот инцидент действительно имел место. Но, насколько я помню, Россия не вносила такую резолюцию Совбез ООН по расследованию этого инцидента. И очень плохо, что не вносила.
И очень надо правильно делала, потому что это не предмет...
Надо было попытаться привлечь к ответственности американских генералов, которые давали соответствующие команды. Теперь еще раз, вот в чем все-таки господин Куликов не прав. Вот то, что он предпоследнее говорил перед Ираном. Вот что нас могут обштопать, обвести вокруг пальца и так далее и тому подобное. Еще раз повторяю, есть документ под названием «Резолюция ООН». Вот сейчас Малайзия внесла здесь 12 пунктов, как бы обуславливающих работу вот этого трибунала.
То есть почему нам не договориться с Малайзией?
Российская дипломатия может внести сюда любые гарантии предотвращения таких вот обманов, каких-то хитростей, провокаций, о которых сейчас говорит господин Куликов.
Хорошо,
вот есть давайте. Такая возможность у России, она ее не использует.
Дмитрий,
почему?
Евгений.
Потому что она вообще не хочет, чтобы этот вопрос рассматривался... А международным трибуналом.
Почему наши дипломаты не смогли или не могут договориться с той же Малайзией?
Между прочим, господин Митрохин так рассказывает, как будто он знает, или он МИД представляет, и он участвовал рядом с Чуркиным в заседании ООН. Господин Митрохин, Российская Федерация по этому предмету провела несколько консультаций с Малайзией. Вам хорошо это известно? И для меня это означает,
значит,
что...
Значит, недостаточно было консультации.
Да? Да. Значит, недостаточно.
А если
вы
Малайзия...
считаете, что Малайзия права, а Российская Федерация не права в этих консультациях?
Знаете...
Давайте по очереди, пожалуйста. Давайте не будем передергивать. Итак, я вам сообщаю, что Российская Федерация провела развернутые консультации с Малайзией, Австралией и другими странами, поддержавшими эту резолюцию. И ни к чему не пришли. Консультации были не только по предмету отказа от внесения ее, а также по поводу ее содержания. Если вам это неизвестно, читайте прессу подробно. Поэтому, поскольку это не увенчалось успехом, мы будем это ветировать.
Сергей
вот,
Сергеевич.
Знаете, вот у меня как раз и сомнение это заключается в том, что Россия хотела внести какие-то существенные поправки в этот документ. У меня подозрение, что наш МИД просто не хочет вообще этого расследования ни при каких условиях.
У вас подозрения, вы с ними оставаетесь.
А подозрения вы подтверждаете. Вот это такое вот экзальтированное отношение к этому вопросу свидетельствует о том, что на самом деле у нас некоторые должностные лица высшие, и наши Минобороны-то знают, кто сбил Боинг на самом деле. И потому-то и не хочет расследования этого, потому что знает, кто сбил.
Ну зачем же так
и боится объективного расследования?
Единственное, именно это.
Но вот вы меня прерываете, а я вас не прерывал.
Вы прерывали меня.
Нет, я вас не прерывал.
Давайте коротко, вот. Сергей Сергеевич.
Вот поэтому-то у меня и подозрение, что России просто этого в принципе не надо, потому что наш верховный главнокомандующий и некоторые другие люди точно знают, кто сбил Боинг. И поэтому очень боятся и не хотят просто, чтобы это расследование действительно происходило.
Так это правильно вот, или нет? Если они знают и не хотят?
Если они знают и не хотят, да. Это неправильно, потому почему? Что виновные в гибели такого количества людей должны быть привлечены
к ответственности. А как же своих не сдаем?
Ну, а своих судить. Не сдаем, это, да. Знаете, извините, бандитская психология, что вот он совершил убийство, но я его покрываю, потому что он свой. Это недостойно великого государства России, такая психология.
Это Сергей Митрохин, да.
Дмитрий типичная Куликов. Провокационная позиция, понимаете? Я подозреваю ни одного факта. Министерство обороны России единственное опубликовало данные объективного контроля. Радаров, спутников, все, что у нас было. Ни одна другая сторона, в том числе и ваши любимые Соединенные Штаты, этого не сделали. А теперь вот обратите внимание на позицию, да? Я подозреваю... Что? И это уже есть структура обвинения.
Чего обвинения?
Вы это сейчас произнесли, что у вас министр обороны, Путин, все знают и поэтому скрывают. Вам гораздо важнее обвинить нашего министра обороны и обвинить Путина, чем установить объективные данные. Вы же этим занимаетесь. Вы не обсуждаете, при каких условиях объективное обстоятельство будет
установлено. Прошу покороче.
Я, по крайней мере, выгодно отличаюсь от вас тем, что не кричу.
Ну, у меня голос
я
такой,
никого не обвиняю. Делать? Я никого не обвиняю, я высказал свое подозрение. Кстати, я высказал его сразу после того, как господин Стрелков-Гиркин на 17 августа начал хвастаться, что мы сбили украинский военный самолет. Вот. И потом были опубликованы соответствующие переговоры, и было ясно, что боевики сбили по ошибке этот лайнер. Вот я тогда сразу поделился своим подозрением. Но это подозрение, извините, я имею право.
8, да, слушаем
я
вас.
Не в суде в данном случае, и я не обвинительник. Я никого не собираюсь обвинять. Я хочу, чтобы была выявлена истина.
Я прошу прощения, наденьте наушники, там уже Лев из Соединенных Штатов нам звонит. Пожалуйста, Лев.
Да, к моему большому сожалению, я должен признать, что дело это вообще-то белыми нитками, и это попытка устроить судилище, найти козлов отпущения в виде... ополченцев, которые этого делать просто не смогли технически, физически, и Российской Федерации, которая под прикрытием ополчения это совершила. Это судилище над Российской Федерацией, над Путиным. Почему? Потому что у тех, кто затевает этот трибунал, уже есть козлы отпущения назначенные. К моему великому сожалению, я должен это признать.
Спасибо. Это мнение Льва из США. Сергей Сергеевич, пожалуйста.
Ну, я еще раз говорю, что в России есть все возможности добиться абсолютной объективности этого процесса. Здесь Россия гораздо больше заинтересована, чем в годы, когда был трибунал по Югославии. Я считаю, что это в интересах России действительно, чтобы такое объективное расследование было проведено. Оно может этого добиться, и в этом случае не будет это никакое судилище. Это будет абсолютно объективный процесс. Другое дело, что мы должны набраться мужества, и если действительно будут предоставлены свидетельства вины тех людей, вот которых мы, как государство наше, защищает, оправдывает, помогает им и так далее, но все равно тогда эти люди должны понести ответственность, потому что тогда Россия скажет, что она поддерживает принцип независимости суда, и она поддерживает принцип правового государства, в котором каждый преступник должен понести ответственность за свои преступления.
Кстати, Дмитрий Евгеньевич, вы так и не сказали, какая международная структура после всего расследования вообще может теоретически взяться за наказание виновных? Вы сказали о том, что впоследствии это нужно будет создавать. Вы о чем говорили?
Нет, есть уголовный суд Гааги, например, да?
Но... он уж объективнее международного трибунала.
Нет, ну, понимаете, для того, чтобы туда передать материалы расследования, должны подписаться вот эти все члены комиссии международной, и голландские следователи, голландская прокуратура должны подписаться под этим. А это все-таки не такое плевое действие. Это действие юридически ответственное. Пускай они сначала его сделают. Зачем же вы даете возможность, так сказать, перевести? Вот точно сказал слушатель из Вашингтона, да, который звонил.
Из Соединенных Штатов.
Из Соединенных Штатов, да.
Не уверен, что
перевести расследование в судилище. Вы хотите создать ровно этот механизм перехода от расследования к судилищу. У вас заранее известны все, кто виноваты. И вот я хотел бы обратить внимание слушателей на вот эту ловушку, понимаете? Вот мы, если ветируем создание трибунала, мы плохие. Как бы уже признались, да, в том, что мы виноваты. Что за ерунда такая? Это развод для детского сада, понимаете? Это не правовой аргумент.
А если использовать...
Вот смотрите, он к праву не имеет никакого отношения. Это аргумент из дворового общества. Что тебе, слабо? Есть более жесткие выражения. Тебе слабо прыгнуть с пятого этажа?
Давай, Роман, кстати, вам писал.
А залезть в соседний дом, в окно, тебе слабо?
Дмитрий
Евгеньевич, вот так же они пытаются поймать нашу страну.
Если без слабо, мы должны понимать прекрасно, что последствия будут в любом случае. Какой бы выбор Российская Федерация не сделала, наложила вето одни последствия, не наложила вето другие последствия. Роман спрашивал, а какие последствия могут быть вследствие того, что Российская Федерация наложит это вето? Ведь они же должны быть.
Я думаю, что понимаете, в чем дело? Это вот как с Ираком, да? Ну, наложили мы вето на Ирак. Даже ФРГ и Франция была против. Но ничего, все произошло. Поэтому я думаю, что они будут пытаться другие искать ходы для того, чтобы... Ну, уже там Украина сказала, мы на Генеральную Ассамблею пойдем с этим вопросом. И так далее, и так далее. Им почему-то... Вот обратите внимание, я бы гораздо менее настороженно к этому относился, если бы вопрос о трибунале встал после того, когда будут зафиксированы все результаты расследования и данные, которые будут опубликованы, и какие будут сокрыты. И вот после этого бы стал вопрос о трибунале. Меня очень тревожит то, что они ставят вопрос о трибунале до окончания даже этого голландского расследования.
Сергей Митрохин. Смотрите, давайте немножко заглянем вперед. Вот я уверен, что да, сегодня Россия наложит, или завтра, когда...
Сегодня в 22:00.
Сегодня Россия наложит вето, и все вот то, что говорит сейчас господин Куликов, действительно будет сделано. Вот это расследование будет доведено до конца, голландское, будет подключен суд в Гааге, все будет сделано. Через какое-то время уже с этими итогами предварительных расследований опять Малайзия потребует соответствующую резолюцию, такую же, как эту, но уже на основании тех действий, о которых мы сказали только что. Но опять же ведь наложит вето Россия. Ну вот как пить дать? Вот, да можно даже поспорить. Вот я могу поспорить на что-нибудь с господином Куликовым. Почему?
Вы можете поспорить.
Потому что не хотят наши должностные лица, чтобы вообще такой трибунал состоялся. И сегодня они это подтвердят, когда будет наложено вето на проект Малайзии.
Джерси пишет, но это скорее Дмитрию Куликову. Насколько я понял, претензия к тому, что мы не сможем гарантировать свой результат. Это ли не лицемерие и горящая шапка, спрашивает Джерси.
Мы не сможем гарантировать не результат, а объективность расследования. И очень важно вытолкнуть, Митрохин ведь проговаривается, когда это говорит, высочайшая инстанция, да, вы говорите,
высочайшая инстанция.
Бог только. И очень важно, понимаете, ведь, Владимир, что важно? Важно, чтобы осуждение произошло именно в высочайшей инстанции. А мы там не свой результат не можем гарантировать. Мы там объективность не сможем гарантировать.
Андрей Скоролев, опять же вам. Не вижу проблем. Идем в суд, выкладываем наши данные о пролетах спутников, рассекречиваем параметры их инструментов, выкладываем прослушку разговоров, данные с РЛС, все.
Наши данные?
Да.
Чтобы знал человек из Королева, что все наши данные выложены. Наша страна единственная из всех стран, участвующих в этом конфликте и в этом эпизоде, предъявила все данные, которые у нас есть, и передала их расследованию. Все до единого. И публично это сделала. Повторю еще раз, ни европейцы, ни американцы, ни НАТО, чей самолет у границ Украины кружил в этот день, ни Украина тем более, не передали никаких объективных данных.
Военные технари парировали, они рассказывали о том, что если бы Российская Федерация хотела все данные выложить, то она бы выложила. Но вот то, что мы наблюдаем, например, интенсивность работы РЛС, украинских сил, вот по дням, но они же фиксируют по часам, они же фиксируют даже плотность потоков, а этого нет, говорят военные технари.
Я не такой технарий. Технический специалист, чтобы сказать, так сказать, гарантировать полноту данных, вот, но обратите внимание все-таки, давайте обсуждать, ну, предмет, а не детали.
Хорошо.
Еще раз говорю, мы единственные, кто хоть что-то передал, публично, объективированно объявил об этом.
Ну вот, мне кажется, что сейчас господин Куликов аргумент высказал как раз в пользу Международного трибунала. Естественно, от требований Международного трибунала уклониться будет невозможно, и Украина... и НАТО, и все будут обязаны предоставить ему абсолютно все данные, которых сейчас они не предоставляют. По словам господина Куликова, я этот вопрос так глубоко не изучал. Но он сам же говорит, они сейчас эти данные не дают. Вот так для этого и нужна высокая инстанция, самая высокая в мире, которая существует, объективная, чтобы иметь силу для того, чтобы потребовать все абсолютно данные любых людей вызывать на допросы из любых стран, из любых зон, государственных, внегосударственных, для того, чтобы было проведено объективное расследование.
Хорошо.
Поэтому это и необходимо сделать сейчас.
Я запускаю голосование. Если вы на стороне политолога, члена Зиновьевского клуба информационного агентства России сегодня Дмитрия Куликова, вы голосуете 134-21-35. То есть против трибунала, ветировать трибунал, это 134-21-35. Если вы на стороне председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина, вы голосуете 134-21-36. Нам нужен этот трибунал, всем нужен этот трибунал, требуем объективного расследования, которое может обеспечить только трибунал. По мнению Сергея Митрохина, это 134-21-36. Префикс, напомню, 8-4-9-5. 134-21-35 за Дмитрия Куликова, 134-21-36 за Сергея Митрохина. Наше голосование началось, еще несколько комментариев. Арест из Киева пишет: объективность? Ага, что-то я не слышал от Российской Федерации варианта, что могли сбить в том числе и сепаратисты. Это арест пишет, пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич.
А Российская Федерация не высказывала вариантов каких-то?
То Российская Федерация высказывала варианты, что, скорее всего, били с территории, которую контролировали.
На это указывали данные, да. Но дело в том, что нет никаких объективных данных, которые бы говорили о том, что это сделали сепаратисты. Они, понимаете, вот установки ВСУ Украины и их РЛС, и их буки в районе Зарощенского физически установлены были... А никаких буков и никаких других технических средств со стороны ополчения установлено не было. Вот и все. И извините, ни господа американцы, ни господа украинцы, ни господа голландцы таких данных не представили.
253-й, Сергей Митрохин. Сергей Сергеевич, по чесноку. Ну, когда трибунал вынесет... Подождите, убежала. Когда трибунал вынесет решение, то и наши руководители должны, многоточие, вы хотите видеть Путина на скамье подсудимых или нет? Спрашивает 250.
Знаете, я вот приверженец правового государства. Если Путин отдал такой приказ, он должен сидеть на скамье подсудимых. Но я не уверен, что он отдавал такой приказ. Я больше склоняюсь к версии о том, что боевики ДНР сбили по ошибке этот самолет, приняв его за военный. О чем они писали сначала, хвастались в социальных сетях. В том, что они сбили военный украинский самолет. Путин к этому явно не имел отношения никакого. Естественно, он такого приказа непосредственно не отдавал. Но отвечая на вопрос,
да.
Если бы Путин отдавал такой приказ, это было бы доказано в суде объективно, то да, он должен сидеть на скамье подсудимых. Вот такая моя позиция.
Это Сергей Митрохин. Дмитрий Евгеньевич, будет что-то добавлять?
Да, понимаете, в чем дело? Вот все это основывается на том, что Стрелков Гиркин что-то там писал, еще кто-то писал в социальных сетях. Это все относится к аргументам, это к аргументам были. В судебном рассмотрении, да. Митрохин относится. Да. Понимаете, это смешно. Элементарное правило войны: стороны ведут действия и контрдействия. Конечно же, в тот момент, когда ВСУ с самолетов начало бомбить ракетами мирные города, то первое, что делали ополченцы, создавали абсолютное представление о том, что они готовы это все уничтожить. Поэтому была целая информационная кампания о том, что...
Мне нравится выражение элементарные правила войны. На войне нет никаких правил, и поэтому, кстати, часто на войне...
есть правила, и вам любой маршал
часто на войне убивают своих. По ошибке и по случайности.
134-21-35 за Дмитрия Куликова, то есть против трибунала, 134-21-35. За Сергея Митрохина, за трибунал, 134-21-36. За трибунал, 134-21-36. Еще один звонок, очень коротко успеем принять, а после этого я буду подводить итоги голосования. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Я хотел задать вопрос Сергею.
Да, пожалуйста.
Сергей, а почему вы так считаете, как-то слишком, мне кажется... уверена, что там ООН вообще какие-то там, скажем так, организации сопутствующие могут претендовать вообще на какую-то объективность. Потому что вот я помню, была одна контора, называлась она Лига Наций. Вот ее тоже считали самой авторитетной.
Спасибо, принимайте.
Если скажете, что это уже совсем другое Лига Наций...
Вы понимаете, в этом мире есть должна искать какую-то точку опоры, но ничего другого более объективного, чем структуры, созданные ООН, не существует. Другие структуры будут носить национально окрашенный характер, либо блоковый характер. А ООН — это инстанция, которая единственная из существующих. Наверное, Может быть, она тоже не идеальна.
Не совершенно, но лучше у нас
другой-то
нет.
Другой-то просто нету, понимаете? Ну, нет другой инстанции.
Итог. 72% против трибунала за Дмитрия Куликова. 28% против трибунала, да, 72%, то есть за Дмитрия Куликова. Ну, и за трибунал, и за Сергея Митрохина 28% наших слушателей. Спасибо за участие в дискуссии.
Спасибо.
Приходите
еще. Спасибо.